стране пирамид. Солнце, огромный красный диск, садилось в песке ливийской пустыни. Под ударами весел обнаженных загорелых гребцов судно быстро двигалось против течения Нила. По обе стороны проплывали берега — восточный, высокий, скалистый, и западный, широкий и низкий, занятый небольшими селениями, полями и садами. Одиноко стоящие пальмы отбрасывали длинные тени на воду. Неожиданно за поворотом реки показался город. Его белые здания, пилоны храмов и высокие обелиски резко и красиво выделялись на фоне темнеющего неба. Перед городом был виден остров, который река обходила двумя рукавами. Выше острова темнело ущелье, где ревел сжатый скалистыми берегами Нил. «Чужестранец! Здесь заканчивается наше путешествие!» На ломаном греческом языке обратился кормчий к невысокому, средних лет человеку в греческих одеждах, сидевшему у борта. Геродот всматривался в берега реки. Здесь у Элефантины должны быть, по рассказам, две остроконечные вершины — Крофи и Мофи. Между горами будто бы лежат бездонные истоки Нила. По приказанию фараона Псаметиха измеряли глубину истоков, но веревка в несколько тысяч сажен не достала дна. Но никаких гор не видно.
«Послушай, кормчий, — спросил Геродот, — а где берет начало ваша великая река?»
«Говорят, где-то тут, в бездонных колодцах».
«О, нет, господин, — отвечал египтянин, — я много лет плаваю в этих местах, но никогда не встречал никого, кто знал бы точно, где начинается великий Хапи, — египетское название Нила».
Тем временем судно подошло к пристани, и началась разгрузка товаров. На небе зажглись яркие звезды, выплыла из-за горизонта большая желтая луна. Тихо шелестел прибрежный тростник. Уже более полугода Геродот путешествовал по Египту. «Как странно и как красиво!» — размышлял путешественник. «Сколько тайн хранит великий Хапи!» Никто не знает его истоков. Со дня летнего солнцестояния вода в Ниле пребывает ровно 100 дней. После дня осеннего равноденствия уровень воды начинает спадать, и всю зиму стоит очень низко. Почему так? Почему подъем Нила происходит в самое жаркое время года? Может быть, так устроено богами для удобства земледельцев? Когда река выходит из берегов, Египет превращается в море, и корабли и лодки ходят прямиком по равнине. В это время река орошает поля, а когда уровень воды в ней спадает, на полях откладывается плодородный ил, и начинается посев. Не надо пропахивать землю плугом или взрыхлять киркой, как делают другие народы, записал Геродот. Достаточно побросать зерна, ворошенную землю, выпустить свиней для втаптывания зерен в грунт, и затем можно ждать времени уборки урожая. Много всего полезного и красивого есть в Египте. В дельте Нила имеются обширные болота, в которых произрастают растения лотос и папирус, из которого делают одноименный материал для письма. Бумага в Египте изготавливалась из стеблей болотного растения, папируса, напоминающего нашу осоку. Стебли размачивали, резали, выкладывали в несколько рядов вдоль и поперек, били деревянными колотушками и высушивали. Путешествуя по Египту, Геродот наблюдал неизвестных в Элладе животных и птиц — крокодилов, гиппопотамов, ибисов. Присутствовал на египетских праздниках, привлекавших много народу. Особенно ему запомнился праздник вожжения лампад в городе Саисе, когда вокруг всех домов зажигают светильники, и ночью весь город превращается в море мерцающих огоньков. После путешествия по дельте Нила Геродот посетил город Мемфис, который по преданию был построен древнейшим фараоном Миной. основателем египетского государства. Покровителем города считался бог Птах, которому был посвящен роскошный храм. Название храма – «Дом бога Птах», или по-египетски «Хака-Пта». Эллины прочитали как «Египет» и стали так называть всю страну. Сами египтяне называли свою страну «Такем», что означает «черная земля». Геродот осмотрел и храм священного быка Аписа, животного, посвященного богу Пта. К удивлению Геродота, в храме жил вполне живой, тщательно отобранный из тысячи телят черный бык с небольшим треугольным белым пятнышком на лбу. До самой смерти этот бык будет почитаться как священное животное, а после смерти его похоронят в Серапиуме, усыпальнице священных быков. К северу от Мемфиса находилось то, что считали своим долгом осмотреть все путешественники – знаменитые пирамиды фараонов Хеопса, Хефрена и Микерина, возвышавшиеся на первом уступе Ливийского плато. Геродот не стал исключением. На небольшой парусной лодке в сопровождении переводчика и нескольких финикиян и ливийцев – прибывших в город по торговым делам, он отплыл на север. В воздухе чувствовалась предрассветная свежесть, и Геродот укутался в свой шерстяной плащ. Солнце уже показалось над вершинами Аравийского хребта, когда лодка причалила к старой, полуразвалившейся пристани. Огромные треугольники пирамид, освещенные солнцем, казались совсем близкими. Как-то не верилось, что эти громады созданы человеческими руками. У восточных граней пирамид, ориентированных по сторонам света, виднелись развалины древних храмов. К востоку от пирамиды Хефрена лежал наполовину засыпанный песком таинственный знаменитый сфинкс, обративший лицо навстречу восходящему солнцу. Это исполинское изваяние фантастического зверя с лицом человека – было высечено из целой скалы, и никто не знал, кто и когда это сделал. Известно только, что сфинкс уже существовал до постройки пирамид. Пожалуй, не менее пирамид поразило Геродота Меридово озеро, расположенное в 60 километрах к югу от Мемфиса и созданное по приказу фараона Аменхотепа III за 1000 лет до Геродота. Фараон велел углубить проток Нила, подходящий к ущелью в Ливийском хребте, провести через ущелье канал и построить плотину в северо-западной части озера. На середине озера поднимались 2 100-метровые пирамиды, настолько же уходившие под воду. С подъемом воды в Ниле повышался уровень воды в озере и наоборот. Когда озеро мелело, рыбаки без труда вылавливали в нем огромное количество рыбы, и ежедневный доход казны от ее продажи достигал 1 таланта серебра – 26,2 килограмма. Само же озеро имело окружность в 3600 стадий или 650 километров. На одном из берегов озера находился знаменитый лабиринт, построенный за 2000 лет до Геродота. На другом – город крокодилов, жители которого считали этих животных священными и умели их приручать. Лабиринт в Египте построен вблизи Фаюмского оазиса фараоном Аменемхетом III. Приблизительно в 1800 году до нашей эры. Это колоссальное здание со множеством залов, молелен, коридоров и кладовых. Лабиринтом его называли греки и римляне. Кроме Геродота, лабиринт посещали и оставили его описание и другие историки и путешественники древности, например, Страбон и Диодор Сицилийский. Дельта Нила по форме напоминает треугольник или 4-ю букву греческого алфавита, поэтому и получила у эллинов такое название. Геродот правильно понял и записал в своем труде, что дельта — это добавочная земля, дар Нила, созданная отложениями ила. Из Мемфиса Геродот направился вверх по течению Нила на большом многовесельном корабле с парусом из папируса и на девятый день прибыл в Фивы, который воспел Гомер в своей поэме «Илиада». «Фивы египтян. Город, где граждан дома, сокровищ полны величайших». В Фивах пересекались важные торговые пути, которые соединяли Египет с областью Куш, Нубия, и берегами Красного моря. Обширная городская площадь Фив широкими каменными ступенями спускалась к пристани, где на причалах стояло множество кораблей из разных стран. У входа в расположенный вблизи от пристани древний храм вздымались к небу колоннады и огромные статуи и обелиски высотой до 50 локтей, 24 метра. От ворот в северно-восточном направлении шла так называемая аллея сфинксов, улица, по обеим сторонам которой лежали статуи фантастических существ. Эта аллея вела к храму бога Амона. Войдя в храм, красноречивый и опытный Геродот просто не находил слов, чтобы описать нечеловеческое величие колоннады храма с ее 134 цилиндрическими колоннами, увенчанными капителями в виде распустившихся цветов лотоса, обелиски, надписи, кариатиды. За третьими пилонами два обелиска из розового мрамора с золотыми шарами наверху. Высота обелисков почти 75 локтей, около 35 метров, и все это сделано человеком. Внезапный прилив гордости за людей охватил Геродота, до боли стиснув пальцы и замерев на одном месте. Он молча взирал на памятники древнего и великого искусства египтян. Жрецы Амона, заметив впечатление, которое храм произвел на ученого-путешественника Эллина, с удовольствием ответили на все вопросы и сообщили много интересного из истории Египта. «Люди всегда могут понять друг друга», — думал Геродот, записывая вечером их рассказы и вспоминая вежливых и образованных жрецов, даже если они принадлежат к разным народам и молятся разным богам. Достаточно уважать обычаи друг друга, и все возможно.